Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами общественный деятель Грузии Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Здравствуйте, Дмитрий.
Киплинг когда-то написал: «Восток есть восток, запад есть запад, и с мест они не сойдут». Давайте поговорим об этом, потому что Грузия в разные времена своей жизни оказывалась или в составе Персии, или в составе России, и прекрасно должна понимать, что такое Восток, а что такое Запад, и в чем причина их различия, и в чем культурно-философские исходники этого противостояния. Есть ли вообще противостояние, или они вообще не замечают друг друга? Как вы думаете?
Я думаю, это один из самых глубоких вопросов человеческой цивилизации. На мой взгляд, Дмитрий, противостояние, безусловно, есть. И могу ошибаться, но даже Россию я лично считаю Востоком. Об этом, может быть, чуть попозже, но для начала давайте разберемся, что такое Восток и что такое Запад. На мой взгляд, это давно перестало или изначально не было понятием чисто географическим. И с интерпретацией этих двух понятий связаны самые глубинные культурологические, философские, религиозные, исторические смыслы. Я попытаюсь сейчас привести несколько дефиниции, определений, что такое Восток и что такое Запад. И, может быть, наши зрители или большая часть из них согласится со мной. Если Восток – это возвеличивание прошлого и на взгляд с опасением на будущее, Запад – это уничижение прошлого и возвеличивание будущего. Если Восток – это созерцательность, Запад – это непоседливость. Если Восток – это терпение, Запад зачастую – это нетерпеливость. Если Восток – это теоцентричное общество, то есть общество, где в центре Бог. Запад, мне кажется, кто-то скажет, это потом так стало, но мне кажется, всегда так было. Это антропоцентричное общество, то есть общество, где в центре человека. Таким образом, мы можем отследить буквально внутри истории, внутри географии, внутри цивилизационного хода, где зарождалось это различие, это разделение. И до того, как мы это сделаем, я бы предложил, дабы не членить нас вот на наших против чужих, и не вводить вот в этот нас, это очень сложная интеллектуальная дискуссия, надо очень осторожно по ней идти и говорить для нас самих понятным языком. Я бы предложил такой вывод, что Восток и Запад, как колоссальные идеи, есть внутри каждого общества, внутри каждой цивилизации, и, Дмитрий, я бы сказал, внутри каждого из нас. И оппозиция между этими двумя системами ценностей и есть основной тектонический разлом, на котором строится человеческая история. И мне кажется, что, безусловно, в разных обществах и в разных людях явно доминирует одно из этих двух начал, И именно, кстати, поэтому и на Востоке мы встречаем совершенно западных людей или кластеры обществ. Хотя во многом восточные, чисто географически восточные общества все-таки остаются таковыми. И на Западе я встречал совершенно замечательных восточных людей, родившихся, выросших и даже генетически ничего общего с Востоком не имеющих. Вот я бы так начал нашу беседу, а дальше посмотрим, куда она нас заведет.
А я бы поспорил и сказал бы, вот эта дихотомия, теоцентричность, антропоцентричность, я бы ее переформулировал. Я бы переформулировал ее так, что или в сердце человека на Востоке есть высшая сила и боязнь Бога и отношение его с Богом, то на Западе в основном боятся больше монарха и власть на земле превалирует над властью Бога. Власть Божья на Западе лишь только окормляет и помогает той власти, которая монаршия существует. Я беру вот период там за последние 1000 лет, потому что то, что мы наблюдаем последние 100 лет, это так небольшая флуктуация. И поэтому Россия, мне кажется, она такая вся по своей природе народной, она теоцентрична. А вот власть в России, она все-таки монархоцентрична. Как вы считаете?
С последней частью абсолютно согласен. И, да и с многим, что вы сказали. Мне кажется, Запад начинается там, где Адам тянется за яблоком по наущению Евы. Рождается там, как идея. Человека, послушавшего лукавого, который им говорит, что Господь не хочет, чтобы вы вкусили от древа познания добра и зла, чтобы вы не стали, как он. Вот это желание человека самому. Мы все призваны стать, как он, и имеем такую возможность благодаря очеловечиванию Бога, но не через «я», не через непослушание, не через эго. И мне кажется, что в этом смысле и история о Вавилонской башне, о которой мы с вами в одной из передач говорили, когда Неброд вознамеривается дотянуться до того же, собственно, самого яблока, сравняться с Богом. И история современной цивилизации, говорящая о том, что люди забыли, что достаточно масюсенького сдвига, я как сейсмолог по первому образованию скажу, что такое землетрясение, это там сдвиг на пару миллиметров двух плит, плавающих в магме и сдерживаемых силой трения, силой противостояния. Да? И как только стресс превышает вот эту критическую точку силы трения, происходит сдвиг, и может все кончиться в один момент для нас, живущих в определенном топосе. И человеку, забывшему про это и мнящему, что сейчас он вакцину изобретет, сейчас он ускорит какие-то процессы переработки какого-то мусора, который он называет информацией, и он там будет летать, говорит о том, что мы наступаем, как говорят русские, на одни и те же грабли все время. И в этом смысле мне кажется, что никакого различия между старыми цивилизациями Востока и современными цивилизациями Востока нет существенного. Они основываются на той же парадигме. Само разделение Рима как величайшей из империй на две части, посмотрите, это же не случайно, что Рим, раскинувшись на больше, чем может, вдруг решает, что именно в этом парадигмальном разломе он должен делиться. Он говорит: братцы, мы не удержим всю землю, давайте мы станем двумя Римами, восточным и западным. И гибель потом Западного Рима тоже одна из центральных смысловых тем для истории человечества. Почему после такого решения и после основания двух империй выживает именно та, которой суждено быть вечной? Россия как цивилизация, собственно, поразительна именно этим аспектом. Ее логос, ее народа, как одного из самых воинственных и самых могучих, удивителен двумя решениями. Первым – расширяться и становиться империей не на запад, что они, безусловно, могли бы, а на восток. Некоторые историки объясняют это какими-то механистическими, простыми причинами, дескать, на Западе все было занято, а на Востоке нет, но или там какими-то геополитическими, ландшафтными причинами. Но я не профессиональный историк и обожаю историю, в том числе и русскую, и чем больше ее читаю, тем больше убеждаюсь, что это решение не рационалистическое, а духовное. Что-то в русском логосе подсказало ему, что на Востоке его будущее. И этим решением Русь страшно и навсегда, мне кажется, развелась с Западом, который разошелся с Востоком в Эдемском саду. В историческом плане самый большой разлом для нас с вами, как для христиан, конечно, наступает во время Великой Схизмы, когда в 1054, по-моему, году на Вселенском соборе православные католики расходятся в центральной формуле. Казалось бы, какая разница в символе веры, который мы, православные, произносим каждое утро с утренними молитвами, мы говорим одну лишь вещь, отличающуюся от католиков. На этом весь разлом начался. Мы говорим, что в дефиниции Святой Троицы мы говорим, что Дух Святой исходит от Отца, а католики говорят, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына, ссылаясь на неправильную, на наш взгляд, трактовку одного из мест в Евангелии. И казалось бы, Господи, вот делать вам нечего. Какая разница? Вроде бы. Миниатюрная. В один нано, как сейчас говорят, микрон. От Отца Дух Святой исходит, или от Отца и от Сына тоже. Это же две параллельные линии, о чем вам спорить? Но в геометрии не так. Если эти две параллельные линии на глаз не видно, но отличаются друг от друга на вот этот один микрон, в веках они дают ту пропасть, которую мы сейчас наблюдаем во всем. Я далек от мысли, что я могу сейчас богословствовать и не надоедать уважаемым зрителям и давать какие-то свои заумные пояснения, почему мы правы, а не они. Но все-таки скажу очень коротко одно, что если для нас немыслимо, для восточных, размывание авторитета Отца, мужчины, Солнца, Бога, мы говорим, что Дух Святой исходит от Отца, и все, точка. Для них это не так. Для них этот авторитет размывается, и Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына. Так они, дескать, подчеркивают равенство между отцом и сыном и падают в ту пропасть, в которую упали. Об этом можно без конца говорить, но в призме христианской цивилизации это, безусловно, центральный эпизод, дальше ведущий наших братьев-католиков ко всем последующим ошибкам. И к ошибке о безгрешности папы во время проповеди с кафедры, и к дальнейшим глупостям типа индульгенции и выкупа грехов, и всех тех бед, которые там привели их дальше к реформации и самой кровавой странице своей истории. Так что разлом, Дмитрий, мне кажется, гораздо глубже, чем мы можем себе его представить. И очень хочется все время мириться. Вот мы, знаете, мы там православные или восточные люди, русские, грузины иногда все время оговариваемся, что да, Европу-то мы любим, там, и в ее корнях там каких-то. И действительно так, надо быть безумцем, мракобесом и просто, мне кажется, эстетическим уродом, чтобы там не восторгаться Бахом, не любить Теннисона или даже там период откровенно уже декаданса их литературы и художества, все равно он очень милый, да? Но он чужой. Он чужой вот в своей дефиниции.
Не, я мириться не хочу. И мне там вообще плохо. Я там жил, мне там плохо. Вот, я не знаю, как другим. Наслаждаться музыкой можно везде. Но жить среди людей, ты начинаешь понимать совершенно, что люди какие-то другие. Что я хочу сказать, что на сегодняшний день мы вступаем в эпоху глобального кризиса. Может быть, кто-то этого не понимает, но вы, как бизнесмен в прошлом и частично в настоящем, наверное, должны это понимать. И тут Папа Римский выходит с предложениями инклюзивного капитализма. Вы что-нибудь слышали по этому поводу? По-моему, это вот попытка еще больше уйти от теоцентризма в антропоцентризм.
Вы знаете, я стараюсь поменьше слушать Папу Римского, насколько это возможно, но скажу, что у англичан есть хорошее выражение «two lefts don't make a right». Два поворота налево не составляют поворот направо. Игра слов, имеющая в виду, что если два раза там попытаешься на ошибке там отрицать ошибку, это не значит, что будет прав, что ты будешь прав. И в этом весь Запад. Мне кажется, что все эти поиски каких-то оправданий и обновлений, зашедшей полностью в тупик, к сожалению, моему великому сожалению, западной цивилизации, поглотившей всех нас после известной геополитической победы, они изначально обречены на провал. Неправильно все. И менять нужно абсолютно все. Мне кажется, пандемия в этом смысле первый сигнал или первый знак от любящего своих детей Господа, и первое предупреждение. К сожалению, как и следовало ожидать, я не вижу никаких признаков осознания этого. Просто все мы закрылись, ноем, когда все это кончится, чтобы вернуться в то, что было, и все. Да? Но то, что глубина тупика, в которой монополярный мир, гегемония США, глобального либерализма завела всю планету, она просто неописуема. И то, что этот центр сейчас пожирает сам себя, пожрав всю планету, проглотив Восток, подчинив себя его, этой своей долларовой кабале, и почувствовав там несварение желудка, этот монстр начал просто своими когтями раздирать свой собственный желудок, вынимать части из него, разглядывать свои окровавленные руки и выть. Вот что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Это же не просто выборы. Это конец существующей выборной системы, потому что если победят фальсификаторы, они придут к своему подиуму такими избитыми, что каких просто не видывал свет. А если победит фальсифицируемый, ну, знаете, скорее всего, тогда начнется уже горячая фаза гражданской войны, которая сейчас является холодной гражданской войной, идущей в США. Нам трудно в этой ситуации, как представителям побежденного лагеря, разочаровавшегося во всех мифах, обещанных нам победителем, сколь-либо наивными мы не были, веря в эти мифы, нам трудно не злорадствовать. Но вот я бы считал, что, я сейчас скажу, наверное, вещь не очень популярную среди русских, нам не надо сейчас злорадствовать, а надо очень опасаться того, что сейчас происходит. Вот это крушение глобального либерализма, глобального Запада, оно чревато ужасными последствиями для всех нас. Мы ничего не можем с этим делать. Кстати, надо сказать, что Запад приходит войной на Восток с удивительной, почти хронометрической ритмичностью. Даже вот в истории России, для меня, как для древнего грузина, сравнительно недавний, да, ну, раз в 100 лет Западу очень хочется там прийти с войной на Русь и получить морду от нее. В начале 17 века, в начале 18 века, в начале 19 века, в начале 20 века и теперь в начале 21 века. Вот каждый раз, как будто вот доктор прописал. И сейчас, видимо, ну, как-то при ядерном щите и балансе это вот прямо так сейчас делать очень трудно, но все события, связанные с нулевыми, десятыми годами, говорят о том, что происходит то же самое. И это очень опасно.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы Берлин брали в 1760-м при Елизавете Петровне, в 1813-м при Александре Первом и в 1945-м при Иосифе Виссарионовиче. Три взятия Берлина и, может быть, не последние взятия Берлина. А то, что происходит на Западе, вот мне кажется, вы совершенно правы, только, может быть, дополнить, не только разрушена система выборов, но и разрушена система правосудия. Все мы видели, суды отклонили иски. И разрушена система свободы слова. Все информационные агентства как один выступают на стороне вот этой силы глобалистов. Мне кажется, когда захвачен суд, когда захвачена пресса, когда нет свободных выборов, осталось дело совсем за малым, за поджогом Рейхстага. Вот когда они подожгут Рейхстаг, они начнут строить концентрационные лагеря, а потом объявят войну. Как вы считаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Война уже идет. И я забыл упомянуть, что второй особенностью русского логоса поразительной является вот это решение стать наследниками Восточной Римской империи. Решение, ну, это не каноника, но это исторический факт. Самоидентификация русских как Третьего Рима – это потрясающий аспект вашей культуры. Мне очень трудно об этом говорить в нашу эпоху, когда нас искусственно, наши с вами враги, рассорили, и дураки с обоих сторон, включая меня, в свое время повелись на это. Мне трудно там потому что моя любовь, там, дружба с русской культурой совершенно искренняя. А нынче там у нас каждый восьмой выгнан из дому, из Абхазии, Цхинвали, и за то, что я говорю на русском, дружу с русскими, и говорю, что мы должны помириться, и, а это невозможно без воссоединения Грузии, и Грузия и Россия должны быть союзниками. Вот за это я предатель Родины и объект преследования. Я этого не боюсь, потому что считаю, что только в этом наше с вами будущее. И я часто говорю, что это примирение не должно быть там назло или во вред кому-то, включая Запад. Но возвращаясь к вашему вопросу о войне, война идет гораздо более жестокая, чем ратная, чем война танков, дронов, ракет и автоматов. Война между Западом и Востоком до того изощрилась, что умудрилась прикидываться не войной. И каждый раз, когда ты в нее вступаешь, вот эта воюющая глобалистская сторона говорит: «А что ты со мной воюешь? Я же с тобой не воюю». Как же ты со мной не воюешь, когда на культурном, на ментальном, на философском уровне ты разлагаешь и разрушаешь все, ты врываешься в наши дома? Это же ваше решение, они говорят. Вам же самим нравилась Кока-Кола, джинсы, Мадонна и прочий этот мусор. Вы же сами этого хотели. И вот под флагом свободного выбора, под флагом вот этого антропоцентризма, вот этого эго, мы с вами гибнем в больших количествах иногда, чем на настоящей войне. Потому что если младенца, убиваемого ножом в утробе собственной матерью, считать человеком, а только таким его и можно считать, посчитайте, сколько детей мы поубивали. С тех пор, как СССР стала первой страной в мире. Вот сейчас я это скажу, опять мне скажут, что я фашист. Да не фашист я. Как мы говорили на позапрошлой передаче, я признаю и знаю, что мы с вами облагородили марксистскую идеологию, троцкистскую, через огромную жертву. Но мы же первые, они же первые узаконили аборт. Во всем мире СССР была первой страной, узаконившая значит, убийство детей. И как бы я осторожно не подбирал слова, как бы я не говорил, что нельзя оскорблять в России ни белых, ни красных, если они антиглобалисты, антилибералы, традиционалисты, надо их мирить, я никогда не пойму, как можно измываться, плевать и оскорблять души погибших русских и грузин, убиенных священников, знати. Вот этот очень опасный тренд, что все они были там отродьем загнивающей, дескать, романовской эпохи, и туда им и дорога, я это не могу понять. Как можно воевать 100 лет спустя против душ своих же соотечественников? Да? Это же огромная боль. И Бес смеется над нами, когда мы занимаем стороны вот в той гражданской войне. Мы должны любить друг друга, не только между русскими и грузинами, внутри русские и внутри грузины должны объединяться. Вокруг чего? Вокруг традиции. И вокруг понимания того, что нас с вами сейчас уничтожают наркотиками, развратом, отнимают наших детей. Гипнотические свойства урбанистической цивилизации, одурманивающие наших детей через вот эти штуки. Ведь ад теперь помещается на ладони и лежит прямо на подушке у нашего ребенка, когда мы уже спим. И что его должно спасти, когда он остается лицом к лицу с адом? Если не наша с вами традиция, не наша с вами молитва, не наш с вами пример, каким нельзя быть, сынок. И поэтому, Дмитрий, не то, что война придет, война идет. И своей целью она ставит полное уничтожение и русских, и грузин, перемалывание их, наускивает нас друг на друга. Вам объясняли через телевидение господ Березовского и Гусинского, что мы фашисты, что мы вас ненавидим, что вы должны спасти каких-то бедных хапсуа, наших братьев и осетин, а то мы их перебьем. Полная ложь, полная глупость. И что вы мстите за там православных сербов, у кого Косово отняли, как будто мы когда-либо Косово признавали. Нам объясняли, что все беды у нас от вас. И вот как бандерлоги перед КАА, перед этими экранами. И мы в Грузии, и вы в России. Мы были жертвами наших зомбоящиков. Сейчас на руинах произошедшего слышны вот эти одинокие голоса. Сколько вы мне насчитаете русского и грузина, говорящего вот так друг с другом, не боящегося в своих странах, что за это их там казнят, да? Очень мало. Вот на руинах этих искусственных конфликтов мы должны объединяться для того, чтобы выжить. Я лично считаю, что если кончат Россию и развалят ее, не то, что не сдобровать Грузии, но и нас, с нами то же самое будет. Вот мне это очень трудно объяснять. Я пытаюсь объяснить моим русским братьям, что, братцы, если нас добьют, раздробят, и наши осколки заточат в какой-то НАТО, а вы будете на спине тащить какие-то осколки Грузии, ее регионы, финансировать эти режимы без конца, вам от этого ничего лучше не будет. Если вы хотите... Я ничего против наших любимых братьев Апсуа и осетин не имею, но если вы хотите развивать осетинскую государственность, милости просим в дезинтеграцию России, потому что 94% наших братьев осетин живут в настоящей Осетии, которую вы называете Северной. Если вы осетинам говорите, что, братцы, вы отдельное государство, добро пожаловать в сепаратизм, как говорится. А дальше объясняйте ингушам и другим, как это вот так, что у людей есть государство, только не у себя дома, а через гору. Весь этот бардак, это же прямо адский прескурант Збигнева Бзежинского. Еще бы, ладно, они не говорили заведомо обо всем этом. И нам сейчас искать, кто в этом виноват, кто первый начал, кто больше другого обидел. Совершенно бесперспективное занятие, потому что всегда одна сторона будет говорить, что «а вы начали, вы нас первыми обидели», и вторая. Грузины будут говорить свое, русские будут говорить, что мы предали, неблагодарные, так богато мы жили. Это дорога в никуда. Это дорога в дальнейший хохот наших с вами врагов. И да, незамечание соринки в глазе брата и внимание бревна из своего собственного глаза. Терпение. Вот каждый раз, когда меня там обижают какими-то грузинофобскими высказываниями в российском телевидении или в российском интернете, своей целью я считаю там просто закрыться, сделать все, чтобы уврачевать вот этот антагонизм, искусственно введенный во все народы. И вот эта конфронтация, в которую нас с вами ввергли, у нас просто нет времени сейчас для этого. Потому что эта война, вот посмотрите, говорят, что не хочется в это верить, что теперь уже 68% браков в России распадается. Не знаю, правда ли это. Иногда, смотря на какие-то либеральные центральные районы Тбилиси, мне кажется, что то же самое здесь. Но это же смерть уже. Это же армия детей с разбитыми сердцами. Растущая, озлобленная, циничная по отношению ко всему. Какая там Великая Отечественная война и наследие предков, если меня там, если мое сердце разбили в детстве мои родители. И все мы допускаем ошибки, все мы, люди смертные, подпадаем под эту лавину, адскую лавину, уничтожающую нас. Но у нас в ней нет будущего. Будем мы сейчас между собой, Господи, грызться. Нам обязательно нужно понять, что понятие Запада – это не географическое понятие. Ничего против традиционного даже англичанина я не имею, или француза, или немца, страдающего еще больше от западной идеологии внутри своих стран. Они там просто мученики. Я как-то в Лондоне еду по, там, на машине и слушаю радио BBC 2. И вот слушайтесь, вот вы же тоже радио «Аврора», слушайтесь в тему разговора. Это я своими ушами слышал. Тема разговора, можно ли разрешать медсестрам молиться о пациентах после проведенной операции, когда они спят в коме, без их разрешения. И ведущие, и все звонящие, значит, проклинают этих бедных медсестр. Говорят о том, что, значит, одна медсестричка позвонила, робко так, сельская, по акценту было видно, что с юга Англии, и что-то лепетала, что вы знаете, когда я все свои обязанности выполнила, и ничего от меня больше не требуется, и когда спит этот пациент в коме, я за ним молюсь, и так ее замордовали, там, какое ты право имеешь, дура, без разрешения этого пациента о нем молиться. Представляете, до чего дошло сознание антропоцентризма? Если ты, собака, считаешь, что молитвы нет, Бога нет, тогда это просто бормотание, что ты беспокоишься там. И зачем ты оскорбляешь человека, который тебе только хорошего? То есть уже нету, не за что зацепиться, вообще нету логики, нету нерационализма, которым они так кичатся, да? И в этом состоянии любой восточный человек, мне не важно, он грузин, русский или англичанин, он мой брат. Внутри Запада он вообще почти этот самый. Мне вот мои друзья французы, немцы часто говорят, что хотят переехать ко мне в Грузию, когда я им присылаю видео, как я вино делаю, и как я его пью, и как я с детками хожу в церковь. Они плачут и говорят: Леван, ты живешь в раю, мы хотим в Грузию переехать. Я говорю: переезжайте, братцы, становитесь грузинами, если хотите, мы не националисты. Вот наш путь. Но не надо быть, знаете, таким пацифистом. Здесь, может быть, во мне говорит кавказец, во мне говорит регбист, старый уже, правда, но все-таки бывших регбистов не бывает. Не надо себя обманывать, Дмитрий. Война идет на полном ходу. Нас убивают идеологически.
Леван, но
гораздо более эффективно.
Я на самом деле могу, конечно, сказать, что надо делать. В меня будут кидаться всем, чем можно и чем нельзя. Но в эмблеме «Авроры» есть два креста, два православных креста. Есть на эмблеме «Авроры», когда к нам приходил здесь священник, в нас тоже кидались и говорили о том, что... А что сделает на «Авроре»?
Что вы предатели.
Да, что мы предатели. Но на самом деле, если мы говорим о том, что теоцентризм должен победить антропоцентризм, то роль церкви, она становится гораздо большим. И вот эту роль церковь еще не осознала. Она еще не осознала, она еще играется в антропоцентризм. Потому что церковь должна будет возглавить то движение народа, которое и дать тот нравственный камертон для всего и нравственный закон. Мы любим, конечно, с наших отцов, мы молимся о них, но где были эти отцы во время расстрела Белого дома? Где был патриарх русский? Почему он не встал перед танком? А потом была война в Чечне, а потом была война в Грузии, или раньше они были, но не было отцов церкви, которые пошли на танки. Мы их не видели никогда. А призывы из больших кабинетов к миру и спокойствию ни к чему не приводят. Поэтому мы ждем, когда наша церковь проснется. А если она не проснется, то у нас есть запасная церковь, она называется Старообрядческая. Может быть, она проснется.
Мне ведь можно с вами иногда не соглашаться,
Дмитрий, как конечно. На роли принято?
У нас же есть свобода какая-то личности, несмотря на весь наш антиантропоцентризм. Дело в том, что мы не знаем, что было бы с нами, если бы мы слушались и каялись и смотрели внутрь себя чаще, чем мы смотрим. Я приведу вам такой пример с моей родины и с моего любимого патриарха. Мне было 18 лет, становилось 19 в 89 году, 9 апреля. Когда произошла одна из величайших трагедий современной Грузии. В ответ на движение независимости Грузии, определенные спецслужбы Москвы инициировали сепаратистские выступления нашей братской, в братском Сухуми, среди наших братьев Апсуа. И для того, чтобы противостоять распаду Грузии, отвелись и начались мирные демонстрации с чтением стихов, псалмов, песнями. Я был тогда в Абхазии на сборах по регби. Последний раз в моей любимой Абхазии я был на сборах по регби. И 7 апреля мы приехали в Тбилиси. Натренированные, загорелые, накачанные. И нам сказали, что в ночь с 8 на 9 апреля придут советские солдаты нас убивать. И ну, что мы могли сделать там? Мы позвали всех регбистов в Тбилиси, нас было несколько сотен человек, и мы пошли защищать голыми руками людей. И до начала атаки, когда нас зарубили саперными лопатами, меня ослепили на один глаз и положили в морг. Думали, что я мертв, импровизированный морг, где я очнулся. И оказалось, что я жив, выступил наш патриарх. И призвал нас слезно расходиться, перейти в Кашетский храм Святого Георгия, помолиться и разойтись по домам. И сказал, что так будет лучше. Он не встал перед теми танками и просто умолял нас не приносить себя в жертву. Погибло 19 человек, из них 16 женщин. И вся наша последующая политика и геополитика были результатом этой трагичной ошибки. Я уверен, что еще сегодня у каких-то антицерковников поворачиваются языки обвинять патриарха, что он не погиб там вместе с нами. Я просто уверен, что если бы тогда у нас хватило мудрости послушать нашего духовного отца, вся история, не только Грузии, но и постсоветская, пошла бы по гораздо более мирному пути, и бес бы так не хохотал, и так бы не рассорили братьев русских и грузин, и Апсуа, и осетин. И мы не были бы вот в этом состоянии после полной разрухи, через которое мы стараемся возродиться, мы вместе. Я абсолютно уверен, что России также нужна объединенная дружеская Грузия, как и наоборот. Да? Поэтому вот вам пример, Дмитрий, послушания. Я не... Пусть никто меня не примет за человека зелотского мышления, который не способен мыслить современными рациональными конструкциями. Я по образованию и геофизик, и финансист, к сожалению, и так далее, да, и ленивый поэт, да. Но я говорю сейчас о другом. Я говорю о том, что нету у нас никакого другого пути, кроме верности нашим традициям, наследию наших с вами дедов и тем нравственным системам, которые через огромную кровь, огромную жертву, огромную молитву до нас с вами донесли наши с вами предки, включая наши с вами святые церкви. Никакого пути ни у Грузии, ни у России в антагонизме со своей собственной православной традицией нет. И не нужно это. Нужно вместе просто строить будущее, несмотря на огромные провокации, которые были и еще будут, как внутри наших стран, так и наших с вами, Дмитрий, отношениях.
Ну да, я с вами совершенно согласен в том, что если мы должны выстраивать отношения, отношения братских народов, мы все-таки считаем, что у нас два братских народа, которые взаимно проникли культурой и философией, и исторически друг в друга, то этот диалог необходимо строить с привлечением и при активном содействии церкви, потому что два патриарха разговаривают между собой, и вот они как раз и должны быть теми людьми, которые на земле должны построить этот мир, потому что политикам это доверять нельзя.
Тем паче, что многие из них, к сожалению, предатели и продажные шкуры.
Да, мы знаем, что руководство СССР сознательно шло на разделение СССР для того, чтобы им пообещали, что они войдут в новый прекрасный мир, но только по частям. Советский Союз слишком большой, чтобы войти в него целиком, и поэтому они способствовали вот этим всем событиям. Надо сказать четко совершенно, что это было преступление бывшего руководства Советского Союза. Надо начать расследовать эти преступления, но, к сожалению, к этому не подходят ни политики, ни правоохранительные органы, ни историки даже, для того, чтобы оценить эти события, которые повлекли гигантские совершенно человеческие жертвы.
Вы знаете, я вырос в традиционной грузинской семье, расстрельной такой интеллигенции, научной, бедной. И моя искренняя любовь к русской культуре никогда не мешала моей мечте о восстановлении древнего грузинского царства и наоборот. Да? И я очень не хочу, чтобы вот эта моя позиция обижала моих русских братьев, и в их глазах делала меня там их оппонентом. Может быть, Дмитрий, мы с вами когда-нибудь созреем и дерзнем одну передачу посвятить русско-грузинским отношениям, потому что я не один год стараюсь внести посильную лепту в примирение. Это самое неблагодарное, чем я когда-либо занимался. Если кому-то интересно, пусть там наберет мое имя в YouTube, и две лекции я бы рекомендовал, которые я читал русской аудитории, самой, кстати, имперской, самой такой патриотической и консервативной, что ни на есть. Одна называется «Второй Иерусалим и Третий Рим», и другая называется «Перспективы русско-картвельского примирения». Там эту необъятную тему, откуда наш конфликт, откуда его корни, как его бесы раздували, как мы, дураки, на это велись с обоих сторон, почти полностью покрыто. И вот, может быть, после этого, вот кому интересно, можно же вашу аудиторию попросить вот так как-то сделать, а потом, может быть, как-то мы с вами об этом поговорим. Это не праздный, Дмитрий, разговор, это жизненно важный для нас с вами. Нам обязательно нужно преодолеть этот навязанный нашими с вами врагами конфликт, помириться, объединить Грузию и сделать Грузию и Россию друзьями и союзниками на государственном уровне, потому что та народная дружба, та дружба между людьми, которая никуда не делась до пандемии, к нам сколько миллионов русских приезжало каждый год, и надеюсь, когда она кончится, это продолжится. Ее недостаточно. Нам надо и в политическом плане сделать прорыв, который сродни чуду. Потому что с нами сделали такое, что практически залили в бетон вот эту конструкцию нашего конфликта. И, честно говоря, только рациональным глазом, только глазом там разума выхода не видно, но я всем сердцем чувствую, что Он есть, и когда Господу будет угодно. И когда молитвами наших с вами предков и наших с вами общих великих побед это будет возможно, это произойдет. Это, наверное, будет одним из самых светлых дней моей жизни. Даст Бог, может быть, я до него и доживу.
Мы обязательно пойдем по этому пути, и мы будем идти не только с культурной точки зрения, с исторической точки зрения, с точки зрения философии, религии. Но я призываю всех историков присоединиться к нам, потому что за всяким преступлением существует имя, фамилия и должность. И вот эти люди должны быть обозначены, потому что те преступления, которые были совершены, они не нашли отражения ни в уголовном законодательстве, ни в общественном презрении. Спасибо большое. На связи с нами была Грузия, общественный деятель.
Благодарю вас, Дмитрий.
Ливан Васадзе был у нас в гостях. Вел программу «Раде» Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. Thank you.